Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой великомученице Параскеве Пятнице, беседу Евгения Данилова с Александром Артамоновым и Александром Афанасьевым об истории цветных революций и в завершении нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. По учению святых отцов Церкви, каждый человек является в той или иной степени одержимым действием духов нечистых, бесов. Однако степень этой одержимости может быть разной. В евангельской истории с гадаринским бесноватым мы видим, как Христос освобождает одержимого от действия нечистых духов, и число этих духов оказывается невероятно большим, имя им «Легион». Так что, оставив свою жертву, этот легион вселяется в стадо свиней, и это стадо неминуемо гибнет, низвергнувшись с крутизны в море. Подобного рода беснование, случившееся с этим человеком, является достаточно исключительным случаем, и, вероятно, тому были какие-то причины. Или особенно тяжкие грехи, или магия с идолопоклонством. Может быть, какие-то особенные личные оккультные опыты. А может быть и совокупность многих причин. Впрочем, Евангелие об этом умалчивает. По-видимому, это не имеет особого значения, поскольку первопричина в общей греховной поврежденности человеческого рода. Так, в книге «Бытия» мы читаем, что после грехопадения прародителей облёк Бог человека в ризы кожаные. Под этими кожаными ризами многие святые отцы понимали одебелевшую, отяжелевшую плоть человека, который в своем новом качестве после грехопадения закрывает человеку духовное зрение, видение духовного мира, и в этом православное миропонимание усматривает для человека своего рода немаловажное благо. Дело в том, что вследствие отпадения от Бога человек оказывается на уровне существования бывших ангелов, ныне духов нечистых или сил демонических. Наличие духовного зрения в такой ситуации – привело бы к непосредственному и постоянному общению человека с бесами, к их видению, а значит и к полному беснованию, к окончательной одержимости человеческого рода, когда человек стал бы бесовиден, приобрел бы, что называется, бесовский нрав, и спасение тогда стало бы невозможным, потому что по слову святоотеческого богословия Бог вочеловечился и явился спасителем для всех людей, но не явился ходатаем за род бесовский. Именно поэтому Святая Церковь столь отрицательно относится к всякого рода магии, оккультизму, колдовству и вообще нетрадиционным духовным практикам, поскольку таковые могут открывать человеку духовное зрение вне покаянного обращения ко Христу и таким образом ввергают человека в общение с силами демоническими, следствием чего являются духовные и психофизические повреждения, а то и крайние степени одержимости и беснования. Но какие именно средства защиты от сил демонических предлагает человеку Святая Церковь? Не является ли этот вопрос в особенности актуальным в наше время, когда страх перед порчей, сглазом или другими магическими воздействиями столь распространен в умах и сердцах современных людей? какая именно молитва или какой псалом, святая вода и благоухание какого именно ладана наиболее эффективны против бесовской силы. И здесь Христос и святые отцы свидетельствуют, что род сей изгоняется только молитвой и постом, то есть вовсе не магическими формулами и ритуалами, но искренним обращением к Богу и аскетическим утруждением себя в борьбе с грехом. Здесь же святые отцы ясно говорят, что действие дьявола на нас, на человека вообще, есть суть действия грехов и страстей в душе и сердце человека. То есть не через магию как таковую, не через изощренное внешнее воздействие нападает на нас дьявол, но прежде всего через наши грехи и страсти, согласно нашей же воле. Можно сказать, что степень нашей одержимости, нашего пребывания в стране Гадаринской, зависит от того, насколько мы сами даем волю своим страстям и греховным движениям, мотивам, поступкам. Борьба с одержимостью и дьяволом, как таковым, осуществима только через покаянное осознание собственной греховности, через попытку эту греховность превозмочь. Следующим шагом здесь является осознание того, что человеческими силами это невозможно, но возможно только с помощью Божией. Для этого помощь Божию нужно обрести, взыскать. О том, что это вполне реально, говорит нам само Евангелие. Если Христос не возгнушался прийти в страну Гадаринскую и освободить от зла человека, одержимого целым бесовским легионом, то, конечно же, спасительная благодать не замедлит прийти в сердце каждого человека, искренне ищущего спасения.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Великомученица Параскева Пятница. Великомученица Параскева родилась в городе Иконии в Малой Азии. Родители ее особо чтили Пятницу, когда на кресте пострадал Господь Иисус Христос. В честь этого дня они и дочь свою назвали Пятницей, по-гречески Параскева. Она рано осиротела. Достигнув совершеннолетнего возраста, Параскева приняла обет девства и заботилась о распространении веры Христовой среди язычников. В 300 году пришел в город военачальник императора Диоклетиана, которому было поручено истребить христиан. Параскева отказалась принести жертву идолам, и за это была подвергнута истязаниям. Ее повесили на дереве и терзали тело железными гвоздями, и потом, изъязвленную до костей и едва живую, бросили в темницу. Бог не оставил святую страдалицу и чудесно исцелил ее. Злобный мучитель не вразумился этим чудом и продолжал истязать святую Параскеву, приказав повесить на дереве и жечь факелами. Наконец ей отсекли мечом голову. Христиане похоронили тело святой Параскевы. От мощей великомученицы подавались исцеления болящим. У православных христиан святая Параскева, Пятница или Петка, издревле пользовалась особой любовью. Ей посвящали храмы и придорожные часовни, так и называли их Пятницы. Считали ее за покровительницу полей и скота. В день ее памяти русские люди приносили в храм плоды для освящения. Святая Параскева считается целительницей душевных и телесных недугов, хранительницей семейного благополучия и счастья. Изображают ее на иконах суровой подвижницей, высокой, с лучезарным венцом на голове. Первые христиане знали простую сумму веры – распятого и воскресшего. Это знание о Христе акцентирует и святой апостол Павел. С одной стороны, слово крестное нам, спасаемым, сила Божия есть. А с другой, если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Потому и мы, спустя почти 2000 лет после крестной смерти и воскресения Господа, каждую неделю постом почитаем день Христова страдания и смерти, Пятницу, и важнейшей храмовой молитвой, и общеобязательной божественной литургией день воскресный, Малую Пасху. Так и с особой ко Господу любовью в годы жестоких гонений на христиан называют родители свою дочь Параскевой, словно предрекая ей страдания за Христа. И такая победная над духом мира, над смертью самой, любовь родительская обручает рано осиротевшей, но самим именем воспитуемой Параскеве будущее мученичество в годы последнего и жесточайшего римского гонения на церковь. В этом образе и для нас вдохновение благоговейно отнестись к своему святому имени христианскому и каждый жизненный шаг измеряя крестом Христовым и воскресением.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас в этой студии уже не в первый раз Александр Петрович Афанасьев, писатель, публицист, культуролог и дипломат. Добрый день, Александр Петрович.
Добрый день.
И второй наш сегодняшний гость Александр Артамонов, журналист-международник, специалист по истории Франции и военный обозреватель еженедельника «Звезда». Добрый день, Александр.
Добрый день.
Ну, сегодняшний наш разговор посвящен истории цветных революций, цветных так называемых переворотов. Хотелось бы, чтобы мы затронули и очень давнюю старину, и то, что было в России 100 лет назад, и, конечно же, майданы украинские, и более свежие события. Ну, информповод у нас такой достаточно грустный и огорчительный – это выступление в Москве. Как известно, все цветные революции. В основе их обычно лежит заговор, потом представляют это как выступление народных масс, но все они проходят, как правило, в столичных городах, потому что в столицах находятся властные структуры, и важно раскачать лодку именно там, где они находятся. Александр Петрович, вы много писали об этом. Что вас подвигло заняться этой темой? Тема весьма актуальная, отнюдь не исторический характер носит. На наших глазах творится история, но, к сожалению, вот это раскачивание лодки может привести к обрушению российской государственности.
Вообще, я всю жизнь выстраивал свою таким образом, чтобы исполнить свой гражданский долг до конца и набраться опыта жизненного до 60 лет, до выхода на пенсию. Потом, я думаю, создавать крупные какие-то труды, осмысляя нашу жизнь, жизнь вообще. И поэтому сразу по достижении 60 лет я ушел в отставку, уехал в деревню и начал писать книгу, толстый том «Мудрость или нравственная философия здравого смысла». За ней работал я немного, потом вышел снова в отставку и написал книгу «Смысл и предназначение России». После этого я почувствовал, что книги книгами, кто их читает в наше время, потому что книжные полки забиты всякими псевдо-бестселлерами, и я решил заняться публицистикой, вот со всем своим багажом и так далее. И вот начиная с 2013 года и по сей день, не полнее 6 лет, я бьюсь над одной и той же проблемой. Первая моя статья была «Моральный облик российского либерала». И вот с этой статьи вот я вдумывался, вчитывался, анализировал либерализм в России, в чем его специфика, в чем отличие. И в конце концов пришел к выводу, что это самое зло большое сейчас, которое свалилось на Россию. И вот вы упомянули все эти хаосы. Но беда в том, что они встраиваются в либеральную систему, потому что абсолютная свобода предусматривает в конечном счете хаос.
Можно я вклинюсь с вопросом, а в России либерализм или псевдолиберализм, как Ильф Петровым говорили, что в России нет фашизма? Вот в России, мне кажется, то, что мы сегодня имеем, очень далеко от либеральных теорий. Это все какие-то... У нас эпоха подмен, да, ряженых. Вот... Это не ряженые ли у
нет,
нас присутствуют
нет,
в нашей
у нас
жизни?
Такая сложная мешанина. Дело в том, что пытаются обелить либерализм какой-то европейский, давний либерализм, так сказать, исторически сложившийся от сегодняшних деяний, так сказать, псевдолибералов. Поэтому нынешний либерализм на Западе принят считать неолиберализмом. У нас хватает и неолиберализма, и какого-то просветительского западного либерализма. Но самое главное и самое противное, на мой взгляд, вот особенно для нас, вот с вами, для кого воцерквленных, для кого глубоко верующих людей, важно то, что наша интеллигенция пропитана духом либерализма, начиная еще с исторических пор. И вот этот вот дух либерализма, он создал атмосферу радикального псевдолиберализма под прикрытием либеральных идей, либеральных разглагольствований, сиропа либерального. Действует
для революционных всяких движений и, да, так сказать, партий, но хотя, да, партии в России практически
хищники,
нет.
Хищники, собственно говоря, само течение либеральное от начала и до конца, оно было антигосударственным. И раскачивание лодки для них до такой степени не просто привычное дело, но и святое дело. Ради этого они, либеральная идея появилась, с тем, чтобы качать и качать, в конце концов, разрушить государственные устои и потом уже, так сказать, в этом хаосе управляться своим изворотливым умом.
Я хотел, чтобы Александр к нашему разговору присоединился. Какие особенности вот этих так называемых цветных революций, ну, наличие, наверное, всегда сторонних сил, которые маскируются, потом уже историки проплаченные пишут, что это было выступление народных масс, вполне справедливое, а на самом деле начинаешь разбираться, всегда какие-то сторонние силы и сторонние деньги стоят за данным выступлением. Какие еще есть общие, может быть, элементы, объединяющие все цветные революции там, с древних времен до наших дней?
Вы знаете, я бы сказал так, Евгений, что вообще-то за последние 150 лет со времен народной воли, и уж тем более Владимира Ульянова, ничего ровным счетом не меняется. Еще один из моих преподавателей в военной академии говорил: никогда не погружайтесь в дебри идеологии вот этих всех современных измов, потому что они, естественно, от лукавого. Просто спросите, задайте вопрос вашему оппоненту, отстаивающему, допустим, ту или иную теорию, кто платит, и вы увидите сразу звериный оскал. Всю секунду ваш оппонент слетит с него, скажем, любой глянец, и он начнет как-то вести себя, может быть, даже слегка и неадекватно. С тех самых времен, как Ульянов Ленин путешествовал по самым дорогим курортам, откровенно говоря, Франция, Германия, Швейцария, приходилось не бывать в тех местах, по дипломатической работе и, так сказать, в промышленности работы, хорошо, я понимаю, о чем я говорю. И кто платит? Естественно, что все вот эти теории построены искусственно. конечно же, они направлены на то, что, как ни странно, нас, православных людей, приближает к тому, что сказано в Писании. Мы бодро идем к концу, к кризису, к концу этого мира. Я не говорю к концу цивилизации или человечества. Кризис вообще-то суд, все мы об этом знаем. И по этому поводу удивляться, что именно сейчас разгулялся лукаво через своих представителей на земле, если так можно выразиться, даже так, наверное, надо выразиться, это, наверное, правильно. А на местности все происходит достаточно приземленно. Если мы возьмем современную теорию, которой руководствуются такие, не хочу называть их господа, такие личности, субъекты, как Навальный тот же самый, или Рашкин из движения КПРФ и так далее, то мы можем понять одно, что за всем за этим стоит теория мятеж войны. Мятеж война, еще название натовское «серая зона», мы любим говорить об устроении гибридных войн, то, что нам устраивают на территории бывшей Российской империи, не хочу говорить Советского Союза, это вообще-то Российская империя. Ну вот, и ничего удивительного в этом нет. Впервые эта методика была опробована в наши дни в 1968 году, в мае месяце, у генерала де Голля. Я напомню события. Де Голль до этого вышел из военного блока НАТО. Многие наши наивные и светлые люди считают, что Франция тогда просто маленькую врезку вышла вообще-то из НАТО. Из НАТО она не выходила, она вышла тогда только из военного блока. И плюс к этому де Голль попросил обменять бумажные доллары, тогда это еще делалось, на золото. И послал два прохода бумажных денег. Ровно через месяц с небольшим у него началась первая в истории современного человечества цветная революция.
Она он просто восстал против плана Маршалла, попытка, так сказать, долларизации мировой экономики, и был за это наказан.
Происходило исключительно оттачивание этой методики. И опять вот, если мы дойдем до современных либералов, кстати, вот любопытно, что все то, что наизм, капитализм, фашизм, нацизм, коммунизм, если посмотреть, вот как-то все действительно негативно, строго отрицательно, дайте русскими словами пользоваться, иначе не скажешь. И в наше время, я на этом сейчас закончу свою реплику, есть план, который был озвучен, он даже был, скажу кем, Томом Хоганом, это глава системы кибербезопасности Национального совета безопасности США, о том, что Россия отныне считается территорией войны. То есть это отныне военная доктрина США, официальная, не в моих писаниях, не в нашем мировосприятии. Американцы открыто для своих антитеррористических подразделений объявили Россию территорией войны, на которой возможны любые военные операции. Что же удивляться?
У меня такой вопрос. Можно ли сказать, что перед лицом общего врага обвиняются силы совершенно несоединимые? Так было в 1917-м, когда, чтобы свалить, так сказать, тогдашнюю власть монархическую, уничтожить Россию в монархии, объединились и либералы тогдашние, и разведки, причем всех воюющих сторон. Сегодня то же самое происходит. Мы видим, что удивительным образом вот радикальные течения, они как-то все оказались в одной лодке, ну, враждебной нам.
Они консолидируются более чем, потому что если даже взять, я вернусь уже к истории нашего Отечества и вот такого периода, тяжелого для нас советского периода, 1979 год, эпоха Афганистана, подготовка Усамы бен Ладена, подготовка так называемого Ахмеда Шахмасуда Льва Паншира, других террористов, бандитов, откровенно говоря, она велась в ЦРУ, и естественно, что глубоко наплевать о том, что, допустим, эти люди были суннитами по своим убеждениям, они были фанатиками, но они были убеждениями все-таки. Американцы их использовали в том виде, в котором они их разворачивали против кого? Против нас. Поэтому вся королевская рать, кстати, название одного из американских произведений, классических американской литературы, объединяется всегда, вот поход, так сказать, 12 языков еще с эпохи Наполеона, против нас и раньше. Глубоко все равно, кто они, протестанты, сунниты, марксисты. Самое главное то, что они хотят уничтожить единую Россию. И опять-таки, я напомню слова, не буду ходить далеко в полете фантазии, Мадлен Олбрайт, могу даже подняться до Тэтчер, который говорил, что вообще-то на планете нужно 15 миллионов русских, чтобы крутить газовый вентиль. Больше ни в коем случае не надобно. Нас пока, к сожалению, для всех, для них 148 миллионов, если с Крымом считать. Поэтому это абсолютно нацистская теория. И, простите, я еще раз скажу, что то, что касается Запада, не потому что я такой отчаянный русофил, у Запада нет отдельного гитлеризма от общей истории мысли Запада. Запад всегда был нацистской идеологией по определению, по географической точке привязки. Посмотрите эпоху империалистических войн за колонии, посмотрите отношение к России 100-200 лет назад. Никогда ничего не менялось. Запад есть Запад, Восток есть Восток. И не надо считать, что Гитлер был каким-то искрометным, сверхъестественным явлением для этой части мира. Это совершенно закономерно. Это мы просто забыли. Увлеклись несколько своей, ну, скажем так, идеальной теории строения мира и решили то, что люди вокруг чем-то подобны нам. Они не подобны нам. Не обязательно они звери, но люди, живущие на Западе, нам вовсе совсем не подобны. Нацизм – это их родовая черта. И, кстати, сейчас он по этому поводу возрождается очень активно. Гитлера не оправдывают, а ревизионистских течений очень много. Так что либералы ли, гитлеровцы ультраправы, или кто-либо еще, так сказать, никакой разницы нет. У них у всех общий знаменатель. Так или иначе, они ведут поход против нас почему-то, не знаю почему.
Я бы хотел, чтобы мы поговорили несколько более подробно о выступлениях в Москве. Вот мне кажется, тоже такая особенность всех этих цветных революций. Это повод придумывается любой. Вот мы видели на примере того же Майдана украинского. То есть придумывается какой-то повод. Ну, вот здесь вот как бы нарушение в плане избирательной системы, выборов кандидатов в Мосгордуму. Кандидаты эти обиженные в Центр избирком, как выясняется, даже не обращались. И вообще им глубоко плевать, на самом деле, на всю эту проблему, насколько я понимаю. Главное – повод, главное – вывести на улицу людей, прежде всего, молодежь. И молодежь, к сожалению, она более радикальна, легче подвергается влияниям. И мы увидели, что там до 80% было молодежи. Что вообще происходит? Как вы оцениваете ситуацию и что будет дальше происходить?
Но, к сожалению, то, что я упомянул, доклад вот этого нашего недруга, оппонента мы не назову таких людей, Тома Хогана, там говорится о необходимости внедрения в киберпространство России. То есть как раз операция по освоению российского пространства, так как, еще раз напомню, мы территория войны.
Как средство воздействия на мозги.
И, в принципе, эта программа была принята, это часть переобороны доктрины США, что точечные военные операции должны сочетаться с киберагрессией. Это и происходит. То есть это совершенно декларированная, официально заявленная программа. Существует безумное количество сайтов. Мы, к сожалению, не Китай. В данном случае, к сожалению, Китай контролирует свое интернет-пространство. Мы ничего не контролируем. И на сегодня наши власти, власть, придержащая структуру, говорят, что а как пресечь, когда, допустим, сайт может находиться в Голландии, как теперь говорят, хоститься, то есть иметь свой адрес прописки, или во Франции, или там неважно где еще. Китайцы решили эту проблему, они просто запретили любые сайты, которые не прописаны на территории КНР, Поднебесной. Это их проблема, их решение, я никому ничего не навязываю. Но получается то, что действительно молодежь любит протест. Вспомним, что было 100 лет назад в России, когда только ленивый не ругал царя и не поддерживал вот этих, казалось бы, знаете, вспоминая Пушкина, айда Пушкин, айда сукин сын. Ах, губернатора грохнули, какие молодцы, ах, жандармского, так сказать, генерала, так сказать, убили. Ну, замечательно.
И вот это... Все хотели быть пассионариями, все хотели возглавить Гумилёва, движение.
Пассионарий, да, вот, было очень много. Я, более того, я напомню одну вещь, которая, может, тоже не очень хорошо известна. Ничего закрытого в ней нет. Гарвардский проект. Когда после войны американцы полностью восприняли изучение советского человека, а проводили социологические исследования Третьим Рейхом, они проводились в Мюнхене, и целиком все архивы перекочевали к американцам в особое управление тогда ВВС США, на основании которого потом было создано ЦРУ, и не только. У них было отдельное направление, называлось «Гарвардский проект». Они изучали, каким образом ударить по психике людей, живущих на востоке Европы. Есть некие особенности. Я читал эти документы. С точки зрения того, то, что, по крайней мере, стало доступно в архивах Columbia University, это Колумбийский университет, Columbia University, американский, это место, где находятся архивы Гарвардского проекта. Но так вот, получается, что у нас правдолюбие, прям так и написано, если перевести с английского языка, и вот passion, то есть страсть, то есть надо завести на правдорубство, я бы так бы это назвал. И вот если это дело сделать, то русский человек способен на то, что вообще сокрушить все, именно бессмысленно и беспощадно. То есть у американцев есть целые разработанные теории. Они знают, как воздействовать, как бить по слабым точкам. И на основании этого работают с нашей молодежью. Навальный не случайен. Безобразный жест одной из его приспешниц, абсолютно шизофренический, которая, так сказать, там надругалась на собственное тело. Естественно, я не буду говорить о православном эфире, как. Все знают, как, кто хочет поинтересоваться. Так сказать, ну, человек больной, конечно, я про эту особь женского пола. Она чуть ли у нас не борцыня за свободу, именно так она и подается. И, конечно же, мы с вами над этим, ну, грустно посмеемся, а для людей в возрасте 14-16 лет это, допустим, ну, серьезно, у них ведь паспорта есть.
И форма самовыражения такой, как самореализация, да?
Конечно, вот, антиконформизм.
Пойти на такой протестный митинг, там какую-то демонстрацию.
Вы знаете, Евгений, у меня один знакомый...
Это же героизм тоже для них некоторым.
Это, вот
испачкать сигарету и затянуться там более старшим товарищем.
Мы не учитываем, вот у меня самого старшему сына 14 лет, но мы не учитываем одну вещь, что все эти люди, как говорил один мой знакомый, генерал Ливанской армии, они вполне в состоянии держать в руках оружие. То есть мы их считаем детьми. Вообще наша цивилизация гуманная по своему духу, она добрая. А вот, допустим, 14-летний человек с точки зрения, ну, скажем, в эпоху сталинизма, в истории Советского Союза, да и во многих зарубежных странах, в арабских государствах точно, считается абсолютно уже дееспособным.
Поэтому... В Израиле 14-летний пацан, он отвечает по взрослым статьям в случае чего-то, его там сажают на приличный
срок. Так точно. И на это делается ставка. То есть мы считаем их детьми, не обращая внимания, считаем, перерастут, детская болезнь, как говорится, а никакая не детская болезнь.
Я хотел бы сказать, что все эти цветные революции и Майданы, как конечный этап этих цветных революций, это все-таки вершина айсберга. Раскручивают многие элементы. Я приведу пример. У меня кандидатская диссертация называлась «Столичные либеральные газеты в России на рубеже 70-80-х годов XIX века».
Когда был тоже период реформ, да, вот да, по реформе.
Это вторая революционная ситуация после реформ Александра II. И эта революционная ситуация завершилась убийством Александра II.
Который предшествовало множество попыток его убить, и как-то власть не могла противостоять этому.
Тогда, значит, подпольно действовали демократы, радикальные демократы, которые потом вылились в эсеровскую партию. И стали пропагандировать только лишь, так сказать, силовой аспект, дезорганизацию. Но как в это время меня заинтересовало еще в то время вот зарождающийся русский либерализм? Вот 10 столичных либеральных газет, они как вот в этой революционной ситуации, как грибы после дождя выскочили. Среди них в Петербурге такой громадный орган краевского «Голос», а в Москве газета «Русские ведомости» – орган 11 профессоров Московского университета. Но вот либерализм вроде бы занял срединную линию между самодержавием и демократами. Осуждал резкие движения с той и с другой стороны, особенно те движения, которые приводили к смерти людей. Но в то же время... Они постоянно провоцировали недовольство. Недовольство режимом, недовольство людьми, недовольство всем. То есть они работали на радикальные элементы. Ну, естественно, и зарубежные какие-то, так сказать, и посольства здесь работали и так далее. Сейчас происходит то же самое. Ну, пятая колонна, ну, у всех она, не просто на слуху. Все уже, даже официальные лица, говорят о пятой колонне, о наличии ее. Есть фильм «Спящий», который уже помимо пятой колонны предполагает, что там где-то во властных структурах сидят, так сказать, резиденты, которые ждут определенного момента. Дело Голунова сначала. Мы вот сейчас сразу две эти, так сказать, в связи с избирательной кампанией московской происходят вот эти в Мосгордуму. Я считаю, и не только я, вот, а многие аналитики считают, что это проба сил. Если Майдан готовили и провоцировали боевиков их где-то за рубежом, они прекрасно знают, что сейчас готовить за рубежом какие-то кадры, так сказать, вот, которые бы вломились сюда, невозможно. Они готовят практическим путем. На Голунове попробовали, так сказать, вот здесь, усилили там, усилили здесь. С одной стороны, это напряжение властей, с другой стороны, провоцирование, а с третьей стороны, это просто тренировки. Эти все пустые предлоги. Ну что там, Любовь Соболь, ну Гудков. Гудков уже навяз у всех, так сказать, на зубах со своими вывертами. Они ждут более реальных. Вот сейчас происходят пожары, происходит подтопление, используется это все, создается недовольство. К чему вот все стремится наша, так сказать, тайная часть, подводная часть этого айсберга? Подводная часть нашего айсберга спит и видит возврат к 90-м годам. И более того, они хотят власти прямой, хотят диктата и хотят опираться на фашистские действительно элементы. Вот к чему, собственно говоря, мы идем.
У меня такой вопрос, ведь прошла информация, что было несколько десятков человек задержанных, приехавших с Украины, участников майданных вот этих революций. Получается, что другие государства вмешиваются в наши внутренние дела. Это так?
Да, это так, и ничего в этом удивительного нет, потому что я напомню, что теория Навального пользуется поддержкой, и тут действительно мы вправе удивиться у нацистов, украинских, у сторонников Бандеры. Я не голословен. 12 июня 2017 года в центре Киева на Крещатике была проведена демонстрация в защиту Навального и его ценности, его программы. Только кто ее провел? Ее провел батальон «Айдар», примкнувшие к нему люди. Я так напомню, что батальон «Айдар» славен тем, что якобы чуть ли не людей в жертву приносят, так сказать, языческим богам, типа Перуна. Вот вам насчет смыкания якобы либералов и вот этих самых ультраправых наций, которые готовы резать, причем резать свою славянскую кровь, резать внутри большой России. Я, как и Владимир Путин, считаю, то, что все-таки Россия, она действительно великая, включает и великое, и малое, и белое, все мы в этом отношении русские. И не нуждаюсь я в Путине, чтобы эти вещи утверждать. Но разговор очень прост. У нас есть Збигнев Бжезинский, который является идеологом. Я напомню, его книга называется...
Ну, не у нас есть, был.
Он является... есть у американцев. Господа, я про то, что он в веках существует, к сожалению, для всех, для нас. Да, ну, как мы говорим, там, что этот троцкизм является такой теорией. Ну, был в своем физическом существовании. Наверное, в одном случае скажу, слава богу, прости господи. И нас действительно пытаются заразить революцией прямо по троцкистскому сценарию. Это экспорт революции через территорию, с которой у нас даже не делимитирована в смысле определенной границы. Это я про Украину. Как бы я ни считал бы их своими, но сегодня эта территория больна. На ней находится, я люблю конкретику, давайте о конкретике, на ней находится Яворовский полигон. Яворовский полигон – это западная Украина, там присутствует около 5000 американских военнослужащих. Основная цель – подготовка диверсантов. Это совершенно официально в рамках НАТО декларированная, скажем, специализация. Вторая, между прочим, это разработка биологического оружия. Так, между делом, чтобы было понятно. Второй центр производства биологического оружия – Грузия. По этому поводу недалеко от Тбилиси, между делом 140 метров на северо-восток. По этому поводу вот коллега говорит о различных, так скажем, явлениях. Конечно же, я могу простыть параноиком. Ну, допустим, я понимаю, никто не в состоянии спровоцировать подъем воды в реках, но схождение поездов с рельсов, вдруг пожары, в том числе, между прочим, в центре Москвы, это я про Павелецкий вокзал, где пламя поднималось выше башни Павелецкой, так сказать, на 100 метров вверх, полыхнуло. Ну, конечно же, все можно списать на коммерсантов, которые как 90-е делят территорию, но что-то многовато этого стало. И, с другой стороны, понятно, что кадры, которые были подготовлены, стоили денег американцам, они должны себя оправдывать. Отличить людей, подготовленных там, от, скажем, какого-то среднерусского россиянина физически невозможно, потому что, еще раз, наша единая славянская зона, эти люди говорят на таком же языке, он для них родной, и так далее, и тому подобное. Еще один интересный аргумент, ну, это не аргумент, а просто уточнение, что вот, допустим, Навальный, мы говорим о нем, мы говорим о других деятелях, ну, вот его дочь отправилась учиться в университет, где преподает лучший друг Навального, Макфол, бывший посол США в России, который открыто заявил, что существование России – это недоразумение, это эпоха Обамы. Обама же прямо сказал, что мы стоим с неправильной стороны истории. Простите, это чуть ли не перефразирование, так сказать, Иры де Гитлера. То есть то, что мы существуем, это некая ошибка природы, если я правильно понимаю господина Обаму. По этому поводу что же удивляться? То, что видите, какая смычка получается. Макфол, Навальный, украинские нации и так далее. Деньги ясно откуда, ничего не скрывается, все открыто декларировано. И мы ступили на следующую ступень вот этой, скажем, уже открытой войны. Поэтому что
война, кстати сказать, идет и в высших сферах. Есть информация, что Навального поддерживают определенные люди, определенные силы. Если бы не было этой поддержки, ну, наверное, бы и этих выступлений не было. То есть кто-то заинтересован в раскачивании
Евгений, на всех
водки, в подрыве наших властных структур.
Знаете, чтобы перейти просто с разговора высокого на разговор, может быть, слегка, скажем, более бытовой, скажу, что некоторые вещи меня потрясают, потому что это же действительно болезнь. Я не столь давно общался с людьми, работающими в торпедстве России во Франции, вроде бы как знакомые мои хорошие сидели на лужайке, так сказать, барбекю.
Желтые жилеты, да, вот,
ну, вот смотрите,
вы хотели вспомнить.
Нет, желтые жилеты, я, конечно, про них могу много рассуждать, и действительно, наверное, не только я, но у меня другой был пафос. Люди после, так сказать, рюмки горячительного стали вдруг озлобленно говорить, что кому нужна наша Раша, вот так и говорили. Ничего же не производят, ничего не умеют, ничего не делают, люди тупые и так далее. Я смотрел на них и думал, ведь удивительно, если бы, допустим, кто-то из них был бы французом или американцем, но они на самом деле русские. То есть это болезнь в мозгах, действительно.
Ну, это воздействие уже пропаганды определенных СМИ.
Я по поводу того, что мы сейчас, Александр Петрович, говорим, то, что это на 100% все-таки имеет место. То есть то ли какой-то червь гложет, то ли, как говорится, какое-то вселение, одержимость. Но у них-то нет другой родины, им даже ехать физически некуда.
Александр Петрович, это грех так самоедство. Мы самоеды, Салтыков-Щедрин еще писал об этом в 19 веке. Это все сохранилось, вот столько лет прошло. Мы должны себя грызть, доказывать всему миру, что мы самые там глупые, тупые, бестолковые, ничего не умеем. Им руками делать не можем, да?
Не то, что самоеды, но отмечено, что у русской нации, у русского человека пониженная самооценка.
Вы же пословицами, поговорками много занимались, нет, анализировали их, да, и тексты поэтические.
Пониженная самооценка. Мы всегда считаем где-то там, вот какие великие люди, вот и все прочее. Посмотрите пресмыкание нашей провинции. Почему набивают шоумены карманы деньгами? Потому что они рвутся, лишь бы какая слава. Собчак, например, шла, ее называли, я не помню сейчас фамилии, наставница, говорила, надо, чтобы о тебе ни в коем случае не забывали. Любым путем. Любой дрянью, но с тем, чтобы...
Ну, любой скандал, даже любой скандал в баре Алибаса, да, он, так
чтобы
сказать,
ты вот... была известна. А едут вот эти вот, шелупонь, извините, едут в провинцию, и там ажиотаж, они ведут себя по-хамски. И тем не менее, вот там местная молодежь, приехала к ним звезда. У нас все звезды, только-только запела, так сказать, они все звезды. И мы забываем о своем собственном человеческом достоинстве и так далее, унижаемся перед ними. Наши власти вот на местах там готовы по списку предоставлять им по их условиям то-то, чтобы у нее было или у него то-то, это то-то. Бузова, что ли, выбила там дверь, потому что ей что-то не понравилось в провинции, как к ней относятся. В церкви смирение... Это главная черта, которая в верующем человеке приветствуется. Но в то же время я считаю, что
но
это
моя... самоуничижение, не надо путать смирение, да. Понимаемое с точки зрения христианства.
Я убежден, как верующий, да, человек, я убежден в том, что Богу нужны не рабы, не пресмыкающиеся. К Богу нужен человек, чтобы он сам пришел.
Человек творческий.
Душой прилепился к Богу и так далее. Сохраняя свое человеческое достоинство. Ведь для того мы и рождены людьми, что у нас есть достоинство, мы отличаемся от животных. И вот это отличие от животных мы должны в себе культивировать.
Я бы еще добавил то, что к тому, что сказал Александр Петрович, то, что Господь действительно всемогущий наделил нас свободой воли. И если бы Господу было угодно видеть нас домашними животными, то, наверное, бы у нас и права выбора не было. Поэтому земля – это место сражения. Это настолько избита истина, что мы часто забываем, что фронт проходит через нас самих и ежедневно.
Поле битвы сердца людей. Как...
Мы – поле сражения. А говоря о том, что вытворяют с нами наши недруги, недоброжелатели, и по поводу российской интеллигенции, тут тоже вообще очень интересное явление. Российская интеллигенция, если говорить о Российской империи, или просто русская, ведь явление специфично даже по названию. Еще государь-император Александр II, вообще-то это слово придумавший этим словом, ругался. Были интеллектуалы. интеллигенция, понимание нашего государя-императора, были люди недоучившиеся, сыновья приказчиков, которые читали газеты, что-то трактовали и считали, что они умнее, так сказать, всего своего отечества. Но потом это вот взяли на щит, эпатаж такой своеобразный, потом уже превратили в некое достоинство, так вот, как мы говорили когда-то, прослойку. Поэтому я не знаю, что такое интеллигенция, но, к сожалению, в свое время, как раз мою бытность во Франции, изучал, сколько людей в XIX веке выехали к нам. Дело в том, что мы же местом хлебным были всегда, и к нам и немцы ехали. Вот насчет, то, что Александр Федорович говорит, наши шелупонь-то да, но ведь и немецкие люди, не устроенные, так сказать, в своих многочисленных герцогствах, курфюршествах и так далее, массово уезжали в Россию. Миллионы французов, европейцев, немцев, кого угодно. Вот если посмотреть за всю историю с нас XIX века, ну, понимаете, хорошо, сотни тысяч, судя по визам, я видел несколько десятков тысяч виз французских людей среднего уровня, уехавших в 19 веке в Россию. Теперь представьте себе, что поселившие здесь, они своими не стали. Ну, просто потому что в первом поколении это невозможно. Но в силу того, что уезжали все-таки люди с какой-то профессией, и они были милы, что говорит часто нашим, скажем так, господам, кто правил тогда России, они, ну, были наверху и своим детям передали некую тоску по своей исторической родине, в Западной Европе, по Германии, по Франции, и они чувствовали себя здесь заброшенными, случайно живущими, временно находящимися. И вот это стремление в какую-то Западную Европу, где все хорошо, где все замечательно, вот здесь вот, к сожалению, все мы живем и прозябаем, во многом пришло от них. Потому что, обратите внимание, даже, простите, на засилие немецких фамилий в 19 столетии, ведь это целый был пласт общества, и пласт достаточно высокий, близкий к дворянству и часто с ним слитый. Отсюда возникла такая модная тенденция говорить, да, немытая Россия, такая страна на задворках Европы и прочее, прочее. А вот там... А что там?
Да, и многие наши деятели культуры вначале были признаны на Западе, подняты на щит, тот же Бердяев, Достоевский и так далее, а потом они как бы к нам возвращались уже в ореоле вот такой...
Евгений, а вот насчет Чаадаева с Достоевским, а кто знает в России, что только за 30 лет до отмены крепостного права в России оно было отменено в Германии? А кто знает, что во Франции крепостное право было отменено только в 1790 году? То есть, понимаете, с исторической точки зрения 60-70 лет, когда тысячелетие оно было везде, когда нам упорно это крепостное право суют в нос, но разница 30 лет, что она настолько существенна? Или там, допустим, даже 70 лет, только что породила отмена крепостного права во Франции вот эту армию дьяволов, которые дошли до Москвы, и которые даже, так сказать, были настолько нехристи, что я до сегодняшнего дня познаю, знаете, то, что в районе Кутузовского проспекта, когда делали раскопки кладбищ, то легко отделяли французов от наших воинов. А как? А на груди у французов крестов нет, ни католических, никаких. То есть, ну, останки-то, как говорится, лежат, и там какие-то ладанки, ну, и прочее, прочее.
Французская, она же была атеистическая.
Революционная армия, конечно.
Уничтожали
священство. Так вот, отмена крепостного права, отказ от крестьянского нормального, так сказать, жизни, к чему привело. Но я не про то, что загнать всех крепостное право, а о том, что нас учат тому, что является флагом мертвеца. Вообще, кстати, демократия — флаг мертвеца. Мы же взяли эти понятия из Древнего Рима, из Греции. И где все эти, простите, уложения, куда они провалились, какие тартарары? А сколько тысячелетий монархии существует? Тоже ведь любопытно.
Я хотел бы вот в отношении престижа у нас иностранцев и так далее. И все-таки это в верхнем эшелоне России происходит вот такое вот уничижительное отношение к Западу, к культуре западной и так далее. Ну, возьмите, вся верхушка наша изучала французский и говорил между собой на французском языке, на немецком, на английском языке. Но в народе четко знали цену всему этому. Возьмите, я вот филологией так для себя занимался. Мы привыкли к нашим словам какие-то современные и не вдумываемся, что вкладывалось при словообразовании. Но вот возьмите народное слово «шаромыга». Это же ведь «шарами», «дорогой друг» по-французски. Но среди русского народа это получило такое презрительное, легкомысленное, шаромыга, плут какой-то вот и так далее и тому подобное. То есть народ другим народам, особенно верхушечным, так сказать, которые из себя стремятся показать высший шик, высший блеск европейский и так далее, народ это оценивал очень-очень реалистично.
Ну, это как бы две линии, они на самом деле довольно близки. Да. С одной стороны, такое презрительное отношение, мы лучше, а с другой стороны, вот низкопоклонство перед Западом, как в свое время говорилось, и оно оно на самом деле тоже есть, и зачастую в сознании одного человека это существует, и в каких-то вопросах он низкопоклонник, в каких-то он, наоборот, выступает. Это вот удивительная черта, может быть, русского национального характера. Но я хотел, чтобы мы к теме цветных революций все-таки немножко вернулись. Александр, он специалист по истории Франции. Вот Великая Французская, можно ли ее считать уже также цветной революцией, потому что есть некие общие признаки, они там, по-моему, себя проявили. Ну и некоторые другие выступления в том же 19 веке были. Революционные выступления иные, там 1848 год, когда целая серия революций в ряде стран прошла.
Я бы сказал так, то, что с точки зрения искусственно организованного голода и народных волнений, да, конечно, так называемый марш пустых кастрюль и поход голодных женщин на Версаль с исторической фразой Марии Антуанетты «пускай снет хлеба, едят пирожные», это, конечно, чистой воды, ну, как теперь говорят, фейковая информация. То есть ничего подобного, естественно, Мария Антуанетта не говорила, и вообще все было слегка иначе.
Ну, клеветали общем, на династию тогда и в 1917-м
да,
у нас.
Да, и это, конечно, чуждо для нас монархия, но, тем не менее, хочу сказать, что люди были крайне достойны, вплоть до эшафота, до последней секунды своей жизни, когда Людовик XVI при ноже гильотины спрашивал, как дела у Ларош-Фуко, просто что кто знает, о ком я первооткрыватель и так далее. То есть это были достойнейшие люди, монархи. Но если брать саму технологию, которую использовалась Евгения, то я бы даже сказал, что мы погружаемся действительно в тему весьма-весьма деликатную. Это касалось в эпоху Французской революции не какого-то государства, которое пыталось завоевать Францию, а, скажем, каких-то групп, скажем так, ну, у нас любили говорить в свое время нарождающегося капитализма, я могу сказать, ну, мировые финансовые структуры, могу использовать другие термины, но, конечно, это было все срежиссировано. Срежиссировано хотя бы потому, что первое, через что все прошло, это через террор. И понятие террор, о котором мы последние годы после советские мало вспоминаем, мы же не изучаем больше истории, а и в советское время не изучали, изучали только что-то такое лубочное. Террор во Франции был кошмарный, он был запредельный. Я вам могу рассказать то, что во Франции была фабрика по выделке человеческих кож, находилась она в Нормандии, что впервые то, что делали с белыми офицерами, когда выгоняли баржи или баржи, теперь говорят, и затапливали их на рейде, применялось в Нанте, что тогда же массово убивали священников, причем грязно убивали, я не буду переходить на технические подробности, не хочу, но вопрос в том, что они не знали подавление восстания Вандеи, кто интересовался историей Вандеи, даже хотя бы читал 93-й год Виктора Гюго, это запредельно. То есть младенцы, насаженные на штыки, не образ какой-то речи, это на самом деле было так. Они хвастали, сколько они могут младенцев насадить на один штык. Представляете себе? По этому поводу говорить о том, что Францию не просто залили кровью, ее просто глушили, как скотину на обойне, чтобы потом навязать что-то иное, пришедшее неизвестно откуда. Ну, на самом деле, неизвестно откуда готовилось очень давно, с эпохи Томмазо Кампанелло. Мало кто знает, что Томмазо Кампанелло своим городом Солнца был, между прочим, крестным отцом Людовика XIV. Да-да, он был завлечен из тюрьмы, привезен во Францию и стал крестным отцом. Объясните мне этот факт. Я не буду погружаться дальше, еще раз говорю, в эту сумрачную деликатную тему, но мы уходим очень далеко.
И все-таки, мне кажется, во всех революциях, особенно таких крупных явлениях, как Французская революция, Английская революция, Нидерланды и Российская, Русская революция в конечном счете, реализуется еще все-таки и национальный характер, так или иначе. Французская революция, вот взять Карлейля, вот его книгу «Исследования», она очень классична. Она идет этап за этапом, и она развивается по логике, извините за выражение, французского человека. Он логичен, и он идет, вот началось вот что-то такое, и вся французская революция следует этой. Национальный характер был английской революции, и в конечном счете национальный характер получился и у нашей революции. Здесь столкнулись вот эта либеральная часть и большевистская часть, и вот что получилось? Получилась гремучая смесь.
Да, тема очень важная, очень острая. Я надеюсь, что мы, может быть, еще встретимся в этой студии, поговорим, продолжим разговор, потому что на наших глазах творится история, а наших радиослушателей хочется попросить молиться о том, чтобы Россия сошла с этого пути, пути бунтов, революций, социальных катаклизмов, потому что ничем хорошим это кончиться не может, как мы видим. Перемен, мы ждем перемен, пели в эпоху перестройки. Ну вот для большинства граждан эти перемены ничем хорошим не завершились. Только несколько процентов населения получили преференции. Все остальные в большей степени потеряли, чем приобрели. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Александр Петрович Афанасьев и Александр Артамонов. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
Спасибо.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Усадьба. Старый приятель попросил осветить две дачи. Свою и еще чью-то, не то знакомого, не то родственника, не вспомню. Ну, да это совершенно не важно. Важно, что находились они километрах в 20 одна от другой, и, переезжая с места на место, мы привернули в Захарово, имение Марии Алексеевны Ганнибал. Близилось 200-летие Пушкина, и знакомец мой решил посмотреть, восстанавливается ли усадьба. Он был писателем с журналистским прошлым, и потому очень многим интересовался. Среди заваленной снегом поляны высился железобетонный помост, цокольный этаж, по всей видимости. На помосте находилась небольшая группа людей, которые что-то обсуждали, но очень уж невесело, вяло. Приятель мой вылез из машины и пошел к ним, а я остался. Журналистского прошлого у меня не было, а священническое настоящее никак не располагало к праздному любопытству. Помнится, один старый архиерей поучал: «Не бегай за проблемами, не гоняйся. Если это твоя проблема, она сама придет к тебе на порог». Приятель перезнакомился со всеми, а это были архитекторы. Выяснил, что у них возникли непреодолимые затруднения, и спрашивает: «Вы священника не приглашали?» «Где же, — отвечает, — его найти?» А тогда следует принять во внимание, приходов было совсем немного, и батюшки оставались большой редкостью. Тут приятель ему вернулся к машине и говорит: «Надо бы еще осветить закладку дома». Вот она и пришла. Даже и не проблема вовсе, а задача. Малая, простая, служебная. Теперь решать будем. Вылезаю я из машины, в епитрахиле, поручах, с требным чемоданчиком. Архитекторы обомлели. Симпатичные люди такие, мужчины с бородками, дамы в шубах. Взобрался я на бетонный цоколь, поздоровался. «Вы что, — говорят, — специально ради нас сюда и заехали?» «Да кто ж его знает, — говорю. Смотрю, сложен первый венец, как раз то, что надо для освящения. Где восточная сторона? — спрашиваю. Они указали. А там, против середины бруса, лежит топор. Тут настал мой черед удивляться. При освящении надо трижды ударить топором по восточному бревну. «У вас все уже приготовлено». Они совсем растерялись. Позвали рабочих, начали выяснять, с чего вдруг топор обнаружили на этаком специальном месте. Но бригадир отвечал: «Да кто ж его знает? Где работал, там и бросил. Где бросил, там и лежит». Приятель тоже был изумлен происходящим. Когда уезжали, он сказал архитекторам: «Любит вас Господь». «Пушкина любит. — смиренно возражали они, обращаясь ко мне. «А вы как думаете?» А я думал, что Господь любит и Пушкина, и архитекторов, и всех нас. С того дня непреодолимые сложности эту стройку уже не посещали, и дом Марии Алексеевны Ганнибал, в котором прошло детство гения, был восстановлен к назначенным временам.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.